Vou querer pegar.
Так, добрый вечер. Я так понимаю, представлять Сергей меня не будет. Я тогда сам о себе немного расскажу. Олег алкоголик из Москвы. 10 с небольшим лет трезвости. Член Российского Совета. Редактор журнала анонимных алкоголиков России и председатель Литературно-издательского комитета. Ну, опустим, в общем, все эти регалии, названия и все остальное. Сергей меня попросил поспикерить, я с удовольствием согласился. Ну, а сейчас с удовольствием это скорее фигура речи, но я стараюсь, в общем-то, не упускать возможность пообщаться вживую. Вспомнил, как 30 лет назад был в вашем городе. Мы тогда в составе группы моряков Тихоокеанского флота приехали к шефам. Был такой малый противолодочный корабль в составе Сахалинской флотилии. Назывался он «Иркутский комсомолец». Я не знаю, сейчас существует или нет. Но, в общем, доводилось мне бывать в ваших краях, естественно, на Байкале. Была очень добрая, теплая встреча во всех смыслах. Да, констатирую. Встречи были очень горячими, пита было изрядно. Ну, в общем, теперь в новом качестве я виртуально оказался в вашем городе. Ну, для начала, наверное, стоит немного свою историю рассказать. Она, наверное, мало чем отличается от большинства стандартных. В анонимное я пришел 11 лет назад. Пришел первый раз так, заглянуть. После очередного запоя жена мне сказала, что надо сходить к тебе анонимным. Ты про них слышал? Ну, естественно, в то время я, если и слышал, то не более чем в фильмах. Даже анекдотов тогда практически не было. Ну, естественно, согласился пойти, дабы дома побыстрее все закончилось. Да, я походил. На первое пришел, ну, послушал, все красиво, народ себя называет алкоголиками. Я сразу оговорюсь, я не надеялся, что мне дадут какой-то рецепт или средство от того, что я бросил пить. Во-первых, мне было интересно, что это за люди, но самое главное, сейчас могу четко сказать, в плане понимания и стереотипов, которые существовали в моей голове, я не считал себя алкоголиком. Я для себя построил определенную вертикаль, на которой были в самом низу алкоголики, чуть выше пьяницы, потом запойные пьяницы, ну и употребляющие. Я себя относил к запойным пьяницам, и назвать себя алкоголиком, ну, мне было по меньшей мере нелегко. С этим я и пришел на первое собрание группы «Рассвет», что в Москве. Послушал, увидел разных людей. Удивился, что, оказывается, есть люди, которые долго не пьют. На некоторых смотрел, может, как это вообще казалось. Такого не может быть. Хотя я знал, что кто-то бросает и заканчивает с этим навсегда. Я походил 3 месяца, ситуация дома выровнялась, устаканилась, если хотите. У меня появилась масса дел на работе. Естественно, я стал меньше появляться на собраниях. И, как следствие, я опять начал употреблять. Вот так потихонечку, потихонечку. Ну, все опять очередной запой вылилось. Я собрался, я снова пришел. Думал, как там меня встретят. Честно говоря, встреча меня после запоя даже удивила. Мне сказали, ну, главное, что пришел, это хорошо. И начали задавать такие щекотливые вопросы. А, собственно говоря, как там оно было? Чего вдруг ушел? Ну, это вопрос интересный. О чем-то думал? Ну, этот вопрос меня со временем стал, если хотите, умилять. Потому что сейчас я четко знаю ответ на него, что о чем-то думал, когда начинал пить. Я думал не о том, что я плюю на программу, плюю на ближних своих. Мне просто хотелось выпить. Ну, что я и делал. Все это время, пока я телепался, ну и раньше, соответственно, мне казалось, что ну, вот попью немножечко. Причина этому всячески там. Неудачи на работе, какие-то проблемы. Я к тому времени уже вылился в запас и работал в гражданских структурах. Ну, кончилось это тем, что в 2010 году жена уехала в турпоездку. Я решил немножко отдохнуть. Так, 5 дней, 4, 3, так, я все, хорошо успею ее встретить трезвым. Так, и там еще денек попьем, так, вот так. Ну, итог. Сами понимаете, жена приезжает, я на нее смотрю, здрасте. Потом я еще попил месяцы, в один из дней она мне просто сказала: Олег, или РЦ, или уходи. Я согласился на реп-центр, из которого меня выпустили, ну, точнее, закончился срок оплаты 1 июня 2010 года, и с тех пор я не пью. Вот за эти 10 лет много прошло интересного, ну, случилось много интересных событий, интересных, любопытных, странных даже. Ну, все они касаются моего понимания этого, ну, нашего выздоровления, нашей программы. И если 10 лет назад я бравировал следующим рассказом, что любите ли вы портвейн так, как люблю его я, всем сердцем, всей душой. Если любите, то идите в гастроном и живите в нем, и умрите в нем. Вот как видите сейчас самая классическая попытка интеллектуализации своего употребления. Ну, а благо, исходя из того, что я военный журналист в прошлом, то попыток объяснить или дать понимание своему употреблению была масса. Это я подхожу сейчас, ну, потихонечку к первому шагу. В своих разговорах с коллегами, ну, бывало, как аргументировали реальность и необходимость употребления, если хотите. Приводили примеры. Ну вот, например, Эйнштейн был одно время в Праге, задолго до своего открытия, в промозглую погоду, ну, наверное, как сейчас в Иркутске, бродил по улицам города, заглядывал в одну пивную, в другую. И там именно, когда сознание изменилось немного, к нему пришла эта гениальная мысль. Ну, дальше что добавлять наших известных классиков. Ну, а книгу Венедикта Ерофеева «Москва петушки», Венечки, в общем-то, мы с друзьями могли даже просто цитировать, перебрасываясь фразами из нее. Она, кстати, очень любопытна, когда ее читаешь уже в трезвости. Это ни в коей мере не призыв к прочтению и обсуждению тяги, но она просто интересна, когда начинаешь смотреть с другой стороны, то есть то, как мы думали тогда, то, как я думал тогда, это блестяще там описано. Так что, если кто вдруг решит ее посмотреть, вы найдете для себя массу аргументов, которые вам помогут потом в дальнейшем при работе с подопечными, потому что я считаю, что лучше, чем настоящий алкоголик, юлить, выворачиваться, уходить в сторону, менять тему беседы, мало кто умеет. Это у нас в крови, если хотите. Итак, пришло время, Вот. Я первая книга, которую я осилил, это желтая книга. Наш базовый документ анонимные алкоголики, прямо скажу, сначала у меня не пошел. Меня хватило на историю Билла. Сразу скажу, я прочел ее не как руководство к действию, а как просто рассказ о том, как человек пил и чем это все закончилось, как он смог из этого выйти. Для меня это была всего лишь билетристика. Я повторюсь, что к себе я это практически не применял. Для меня вообще назвать себя алкоголиком, это было равно назвать себя инвалидом, человеком второго сорта, если хотите. Как мне потом уже не раз говорили, что, в общем-то, ты обобщал, но надо было применять к себе. Я, в общем-то, к себе это и применял. Но когда узнал о том, что это является заболеванием, обрадовало и заставило на чем-то задуматься. Но почему я пил? Тут причин тому много. Я скорее хочу сказать о том стереотипе, который у меня сформировался в детстве, в юности. И отец, и дед, и дядя у меня что-то употребляли, кто-то еще употребляет. Причем были явно не дураки выпить, знали в этом толк, если хотите. Но во всех ситуациях ни одного из них вторая половина не пилила до того, что вот тебе Бог, вот тебе порог, всегда отпаивали, спасали, все остальное делали. И мне казалось, что, в общем-то, независимо от того, что я буду делать, со мной будут возиться. К счастью, этого не случилось. Я вышел из реп-центра, приехал домой, увидел собранный чемодан. Естественно, я поначалу обиделся, я же вот тут такой хороший. Опять же, на чувство вины приехал, все у нас будет хорошо. И сейчас я прекрасно осознаю то, что поступок моей жены был оправдан. Оправдан тем, что любой человек, увидящий зло, имеет право укрыться от него. Не тот это случай, когда стоит класть свою жизнь на алтарь или за други своя. Так что первый стереотип, который у меня был сломлен, он не сразу его остатки я смог разложить по полочкам, понять, почему это произошло. Но это, в принципе, вот первый вывод, который я из программы сделал. Второй вывод, который я уже сделал, прочитав шаги, это вывод из первого шага, что сейчас я это говорил без тени сомнения, он читается именно так, что мы признали свое бессилие, я акцентирую, в алкоголе. То есть речь идет только об алкоголе. Потому что я поначалу подумал, какая прекрасная универсальная программа. Ну-ка, не мудрство лукаво, меняем одно слово на другое и свое бессилие там, перед женой, перед работой и всем остальным. Ничего подобного. 12-шаговая программа, она написана для анонимных алкоголиков. Все остальное, ее переиначивание или попытка подмены понятий, она ни к чему хорошему не приведет. Ну, это я для себя так, в общем-то, определил. И работа по каждому шагу, ну, для себя это называю изучение, осмысление, значит, давала свои плоды. Вот. Те инструменты, самые простые, которые у нас рекомендуют, они, оказывается, на удивление работают. Если раньше я чаще всего действовал и жил по принципу стимул-реакция, в принципе, как учили, для оперативного принятия решений, так иной раз нужно поступать. Но первый совет, что прежде чем кому-то ответить в сложной ситуации, стоит там досчитать до 10 или просто подумать, как я себе говорю, он стал давать свои плоды. Со временем у меня стало меньше конфликтных ситуаций. Я чем-то раньше их умел, как мне кажется, разрешать к обоюдному удовлетворению. Но сейчас это много стало проще делать. Когда стал чаще заглядывать в себя, именно в четвертом шаге, более что я считаю четвертый шаг, ну, для меня это дело на всю жизнь, потому что с каждым годом, ну, у меня, по крайней мере, всплывают в памяти те ситуации, и, причем они как, если хотите, маленькие видеофильмы, их просматриваешь, то, что в памяти осталось, и уже можно пытаться понять, почему так поступил, о чем не подумал. Это интересно, и особенно если удается сделать выводы, то это вообще прекрасно, я считаю, ну, по крайней мере, для меня. Вот в формулировках, которые сразу у нас встречаются в толкованиях, бесстрастно или бесстрашно. Мне тоже сначала казалось, да и на собраниях слышал, что нужно бесстрастно. Ну, как выяснилось, что бесстрастно делать что-то практически невозможно. Применительно к шагу, то, как выяснилось недавно с рабочей группой, на эту тему мы с коллегами говорили, обсуждали там кусочек в переводе. Как выяснилось, что в оригинале, о страсти речи вообще не идет. Речь идет только о бесстрашии. Ну, вот как это сделать, это, конечно, очень непросто. Непросто, потому что иной раз могу по себе сказать, что даже то, что со мной произошло, действительно подумать об этом бывает страшно. Вот тогда еще я был вне программы, но мне казалось, что те звоночки, которые давала мне высшая сила о том, что надо бы задуматься в плане здоровья, они так, ну, или проходили мимо. Но, опять же, в силу того, что я алкоголик, даже перенесенное шунтирование сердца, я воспринял, ну как, да, вот, служил, сил не так много, и, соответственно, все это случилось, слишком много плохого. Ну, как выяснилось, что я, по крайней мере, так считаю, что все было вместе, но к этому стоило прислушаться. Ну, теперь я, по крайней мере, знаю, что если нечто подобное происходит, то на это стоит смотреть не только как, вот это вследствие того. В первую очередь, это вследствие того, что я алкоголик. Кстати, вот по поводу самого термина алкоголик, точнее, как его иногда обсуждают или говорят. Сначала мне показалось очень любопытным такое суждение, которое я услышал на собрании священного юбилея. Человек благодарил Господа за то, что он алкоголик. Мне показалось, да, ведь что-то есть, ведь человек сделал меня алкоголиком, Бог сделал меня алкоголиком, я прошел через все горнила, из которой может пойти человек, и вот теперь я стал трезвым. Вот со временем я немножко по-иному стал на это смотреть, и Бога благодарить за то, что я алкоголик, я никогда не буду, исходя из того, что не он меня сделал алкоголиком. У меня был выбор, причем как в отношении алкоголя, так и в отношении всех других действий, и, соответственно, алкоголиком я стал сам. Когда вот я это для себя решил, у меня как-то все вопросы, которые еще в употреблении были, что если есть Господь, Он все видит, то почему же столько несправедливости? Дело для меня сейчас, как я это понимаю, только в том, что у всех у нас есть выбор. Вот именно право выбора, которое дано мне, и как я его реализую, это для человека главное. Вот со временем я, опять же, стал смотреть на свои стереотипы действий и постепенно стал отлавливать те ситуации, которые происходили в жизни, и их я называю своими ступеньками вниз. Да, в семье меня мужики употребляли. Ну, мне это казалось, не то что нормальным, но пьют и пьют, все по-разному, естественно. Много видел. Еще в детстве мне подсунули книжку о том, что употребление может привести к печальным последствиям. В общем, меня тогда зацепило, до сих пор помню рассказ о боксере, который начал пить, и в белой горячке, борясь с несуществующими монстрами, он просто мраморным пресс-папье забил свою жену. То есть все понятно. Отец пьет, 14 лет, 16. Меня это очень раздражало. Там приходило до того, что с батей приходилось ему на кулаках вопросы решать. Ну и все чудесно. В 16 лет одно, 18 лет я поступаю в военное училище. И запретное становится своего рода сладким плодом. Потому что в училище у нас система была четко отработана. Прибытие из увольнения, состояние опьянения или даже с запахом приводило к тому, что после небольшого разбирательства на следующие сутки, когда все училище устраивалось после окончания занятий, звучала команда «Курсант Иванов, выйти из строя», зачитывался приказ, и звучало следующее: «Матрос Иванов, встать в строй». И отправляли человека из училища для прохождения дальнейшей службы в Севастопольский плоский полуэкипаж. Ну, да, было чего бояться. Сказать, что сильно упражнялись, нет. Единственное, в отпусках. Ну, наконец, лейтенантские погоны. Как мы смеялись, что слово «лейтенант», оно произносится немного иначе среди офицеров. Не лейтенант, а лейтенант. И дорожка-то какая была, что если лейтенантом я не понимал, как это можно вечером, не утром перед службой выпить 150-200, пойди на службу, то через 6 лет мне это казалось, да господи, мелочь какая, это же не меняет моей продуктивности, моего умения делать то, что я должен, служить и выполнять все поставленные задачи. Ну, как выяснялось, что вот этот миф, который я сам себе создавал, он действительно работал только для меня. Но всем остальным было ясно, что я выпиваю, что я на работе немножко или на службе не в том состоянии, которое нужно. Но мне все равно казалось, что это немножко не так. То есть те границы, которые я себе выставлял, я их, в общем-то, сам и разрушал. Да, обида на всех. Обида на неустройство жизни и мира, но даже если она и есть для нее основания, я считал, что это позволяет мне каким-то образом реагировать через стакан. Но со временем пришло понимание того, что через стакан, да, проблема выглядит немного иначе. Но самое неприятное и гадкое для меня сознание было того, что стакан-то заканчивается, а проблема никуда не исчезает. И, как я, наверное, мне показалось, появились мысли, я их называю начатками трезвого расчета, что не пора ли все-таки мне малыми неприятностями избавиться от больших. Ну, малые неприятности, это меньше пить. Ну да, естественно, я пытался меньше пить, все как по учебнику. Или пиво, или вино. Но как же без того, чтобы не повышать градус? То есть все эти полумеры, да, как сейчас смеемся иногда, полимеры действительно ничем не помогают нам. Что произошло во время знакомства с программой и за первые там полгода, я не знаю, как назвать, там, озарением или не озарением, но мне казалось, что надо задуматься о том, что употребление мало мне помогает жить. После чего вот меня спрашивают, ты 10 лет уже не пьешь, как у тебя отношение к выпивке? Ты боишься, что ли? Я как-то на этапы разделяю. Первое время я действительно боялся того, что я выпью. Потом где-то 50 на 50, что осталось еще боязнь, что я выпью, это может привести для меня к наилучшим последствиям. И уже появились такие росточки, наверное, трезвого, здравого смысла, что не употребляя, жить интереснее. И терять то, что уже нажито, тоже просто элементарно жалко. Сейчас я прекрасно понимаю, чем чревато для меня потребление. И, исходя из того, опять же, что я по натуре кулак, мне жалко терять то, что у меня сейчас уже есть. Потому что я иногда люблю рассказать анекдот. Спрашивают Рубиновича: Фима, это правда, что у вас врач нашел импотенцию? Да, и что? Как вы теперь живете? Да боже мой. Я узнал, что, оказывается, есть море, другие страны, филармонии, книги, машины, масса интересных вещей. И вот здесь с любой сравнением всегда хромает, но действительно то, что я заново увидел не через стакан, оказывается, это имеет совершенно другой вкус, цвет, запах. Просто действительно интереснее стало жить. Стало меньше проблем? Ни в коей мере. Но изменилось к ним отношение. Можно посмотреть, что это вызвало, чем это вызвано. И постулат о том, что 70% решаются сами собой проблем, 25% с некоторым усилием, 25-27, а 3% проблем нерешаемы по определению, он, как выясняется, действительно работает. Программа, она, во-первых, позволила мне знакомиться с массой интересных людей, понять, что я такой не один. Очень удивило и, опять же, отложилось в памяти. Мне как-то казалось, что движение анонимных алкоголиков, оно вот имеет мировую известность. Есть такие же люди, как и я, но в других странах. Но все это казалось таким как-то. Да ладно, кто-то рассказывает. У меня на первом-третьем годах ребята очень много таскали по другим местам. И я увидел в Беларуси людей, которые рассказами своими, просто общение с ними, я видел, что меня зеркалило. Ровно то, что я пережил, ну, немного другими словами, или ситуация, это, во-первых, мне показало то, что я не уникален, и о себе любимым и великим так долго и нудно говорить не стоит, а то, что мы едины в болезни. То есть говорить кто-то, что я больнее, чем другой, ну, наверное, некорректно, это все-таки дело специалистов. Мы едины как в выздоровлении, так и в болезни. И вот то, что, когда я слышу, мне там хуже всех, или что-то, нет, я не возражаю, просто у каждого своя степень погружения, если хотите, а болеем мы все одинаково, и каждый очень переживает это дело. А когда довелось мне оказаться в Америке, попал я на собрание анонимных там. Ну, тоже это своего рода открытие. До сих пор перед глазами молодой человек, который начал свой рассказ о том, что вот он один в конце, когда уже прощались, так тяжело вздохнул, вот, да, говорит, я Макс, по нашему учителю, говорит, приду домой, а у меня дома никого, жена ушла, кроме кошки, которую надо кормить. Вот, то есть какая разница, как там тебя зовут, Макс, Олесь, другое имя, Иван, Петр. Действительно, мы все одинаковые. А когда, в общем-то, через 3 месяца мне предложили провести первое собрание, я задал вопрос тем, кто мне предложил. А вот собранию это нужно, группе это нужно, вам это нужно? Меня осадили и очень хорошо сказали, я считаю, Олег, ты должен подумать, нужно ли это тебе. Вот это и началось, в общем-то, познание сообщества изнутри, нашей структуры. Это тоже хорошие уроки. Мне как военному было непросто понимать то, что здесь команды и решения отдаются немного по-другому, чем в вооруженных силах. Понимание нашей демократии, ну как, до сих пор меня вызывает иногда вопросы. Но я согласен с тем, что пишет Билл, о том, что это или растягивается во времени, но рано или поздно правильные решения, они все равно приходят. То есть в служении был председателем группы, редактором московского листка. Вот уже ряд лет исполняю служение ответственно за выпуск литературы, курсово. Служил в литературно-издательском комитете. Считаю, что, в принципе, само служение, чем оно интересно, просто начинаешь понимать нашу структуру, наши взаимосвязи. Потому что, по большому счету, хотим мы или нет, пусть у нас все держится на традициях, которые написаны, но толковать мы их можем по-разному, плюс-минус, там, даже по-своему. Это позволяет нам делать еще большую работу. И здесь, я считаю, в ней очень много зависит от того, как каждый относится к своему служению. Я, например, стараюсь относиться к своим служениям как к работе. Не в том плане, что мне за него платят. Просто вот дисциплина и ответственность, которая по некоторых служениях крайне необходима, она должна уже быть обязательной. Ну а для себя вот, наша программа, все наши книги, ну, для меня это всего лишь, не всего лишь, для меня это в первую голову понимание своего «я» в этом мире. То есть если брать там, трехмерную систему координат, как я или высоко над всеми поднимаюсь, или же понимаю, о чем идет речь. И как мне однажды сказали, на уровне 11 или 10, я спрашиваю, о чем большая книга? Мне сказали, что говорит, если ты пока не хочешь ломать голову, запомни, что краткая аннотация большой книги звучит следующим образом. Первая позиция – Бог есть, вторая – это не ты. Вот на этом я закончу свое выступление, дабы не утомлять дальше, и готов ответить на вопросы, если такие будут.
Пожалуйста, прошу задавать вопросы. Сегодня большая часть аудитории онлайн. Давайте задавать. Кто первый? Включайте микрофон и задавайте вопросы. Она тут уже в Вайбере писала, что у нее готовый вопрос есть. Так вот, где он?
Сергей, можно вопрос задать?
Да-да, конечно.
Олег, спасибо за спикерскую. У меня такой вопрос. Вы же этот литературный член РСО, да? Вот
да,
я бы хотела узнать. Вот я хотела, а как мне журналы ваши взять? Там очень хорошие журналы у вас есть. Вот как их заказать себе на группу?
Спасибо за вопрос. Если речь идет о журналах анонимных, о журнале анонимных алкоголиков России в первом номере прошлого года, то, к сожалению, на складе, насколько я знаю, его уже не осталось. Заказывали 999 экземпляров, поэтому можно списаться, я думаю, через Сергея мой адрес узнать несложно. Первый номер прошлого года я могу выслать в электронном виде. Первый номер этого года только в рассылке. Распространялся по России и миру. Для желающих могли ту версию, которая была в рассылке, распечатать сами. И следующий номер, я надеюсь, он в ноябре уже увидит свет. Сейчас продолжается подбор материалов и верстка следующего номера. Обложка уже готова. К форуму, который, Бог даст, в декабре состоится, он будет. В свою очередь, действительно, соглашусь с тем, что в силу ряда причин информация о том, что журнал выходит, до всех краев нашей необъятной страны еще не дошла, хотя уж, кажется, рассылку мы делали всеми возможными путями. Лишнее подтверждение того, где-то недели три назад я связался со Стерлитамаком, оказывается, в Башкирии как-то и не в курсе, что есть такой журнал, а уж о том, что первый номер 2020 года шел в электронной рассылке, вообще не знаю. Если я ответил, хорошо, если нет, то готов к уточняющим моментам.
Ну да, потому что вот в Новосибирске уже журналы кое-какие есть этого года. Вот я еще хотела спросить, а журнал по обслуживанию России у вас есть?
Что понимается под журналом по обслуживанию России?
Это там казначей, вот эти все. Ну, как объяснить-то?
Может быть, речь идет о руководстве все-таки?
Да.
Ну, руководство – это немножко другой документ. Руководство принято, насколько я помню. Его новая версия напечатана. То есть вы можете обратиться в Центральное бюро обслуживания, и вам вышлют существующую версию. Вот, напомню, что журнал анонимных алкоголиков о России, он выходит форматом А4. В Новосибирске дюжина – это формат А5, то есть половинка. Первый номер этого года распространялся в электронном виде, и по желанию, когда в типографию, которая его печатала под заказ, обращались, потому что большого заказа не было, а стоимость при тираже в 10 экземпляров составляла 165 рублей за единицу. Вот. Потом по запросу мы посчитали в типографии, в которой выпускаем нашу литературу, сколько будет стоить тираж в 300 изделий, он мог нам обойтись по 100 рублей. Но в силу объявленного карантина такого запроса не поступало. И, соответственно, было принято решение, что тратить деньги на малый тираж при большой стоимости одного изделия просто нецелесообразно. Но вот сейчас уже четко можно сказать, что мы так провели небольшое исследование по регионам. Как выяснилось, что рассылка электронной версии проблемы не решает. Все-таки больше запросов на печатную версию, тем более если один журнал будет стоить в районе 60-70 рублей, это не так критично и позволяет его группам приобретать. Сразу оговорюсь, что снижение себестоимости может быть только при очень большом увеличении тиража, ну хотя бы вдвое. И опять же, я все-таки свое личное мнение выскажу, что когда я слышу разговоры о том, что журнал стоит дорого, там 600 рублей, вернее, 60 рублей, я просто спрашиваю, если вы курите, то сколько стоит одна пачка? Журнал немножко больше. Спасибо. Елена, готов? Вопросом.
Привет всем. Может, да? Ой, ребята, я не поняла, мне говорить?
Говоришь, Единич? Говоришь, или как у вас?
Да, нет, то, что там у нас, видишь, ведущий.
К предыдущему. Света, у нас первые вот эти два номера лежат в окружном комитете есть, вот, электронный есть. Я пробовал тоже, вот как Олег говорил, посмотреть, попробовать ее распечатать. У нас есть принтеры и все прочее, но посчитал, сколько это будет стоить, даже один, два, три экземпляра, то пока я от этого воздержался, я сделал несколько вырезок, то, что касалось нашего Иркутска, Иркутской области, это висит все в нашем зале, распечатки. Вот. Поэтому в данном случае вся эта литература, и в том числе и руководство, насколько я знаю, все есть у нас на складе окружного комитета. Так что достаточно обратиться и получить. Спасибо. А теперь, Лена.
Прошлогодние журналы вы мне давали. Я про нынешний говорю журнал. Про вот в этом году, который.
Я повторюсь, что журнал этого года, вот по моей информации, то, что типография мне данные дала, ну, запрос был от Самары на 10 изданий, на 10 номеров. Запрос был от Московского делегатского округа на 10 номеров. В Центральном бюро обслуживания Михаилу я передавал 7 изданий. Просто договорились мы с генеральным директором этого ООО, что нам некое количество будет выдано в качестве аванса, в плане того, что когда люди его возьмут, люди раскупят напечатанное, то эти деньги просто были отданы, вернуться в типографию. Вот если она в ЦБО, то есть не остались ли экземпляры в ЦБО, это скорее у Михаила нужно узнать. Так что если есть необходимость все-таки в печатной версии первого номера этого года, то я предлагаю списаться, может быть, что-то мы и решим каким-то образом, но я боюсь, что все упрется в пересылку или в поиск Аказии, как перебросить ее в Сибирь. Спасибо. Далин.
Да, ну да, спасибо еще раз. Всем привет. Привет, Олег. Очень рада была послушать твою историю. Вот, у меня тоже вопрос по журналу, и здорово, что есть такая возможность тебе его задать. Это, наверное, знаешь, еще такое, ну, как бы обратная связь, то ли ты просто спрашивал, как тебе журнал, а вот как раз у меня есть тоже такая возможность. Мы на моей родной группе «Понимание» решили читать журнал прямо вот вместо книги, да, ну, вот, пока синий там. И, в общем, читаем, да, и знаешь, вот этот... Ну, то есть алкаш, что думает, то и пишет. И ему тяжеловато бывает читать просто даже. Ну, язык ломается. И я вот подумала, вот, например, же истории в книге нашей «Синей», они же, я так понимаю, отредактированные. Ну, то есть там... как-то обороты вот эти, да, причастные, деепричастные. А вот нельзя ли вот здесь вот редактировать тексты людей, которые пишут? Или все-таки надо прямо вот запятая запятую это все писать, и это очень важно, как ты думаешь? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Он лет возникал, знаешь, всегда, как и в московском листе, когда приходили истории, так и при подборе материалов для Жоара. Палка просто о двух концах. В некоторых текстах, которые мы получаем, когда те, как говорят, коллеги связываются с авторами, там идет приписка, что сохраняйте там все, что угодно. Ну, естественно, матерок мы все-таки выбрасываем. Я не сторонник, чтобы он присутствовал. Ну, естественно, до маразма стараемся не доходить. Но общее мнение, оно нигде не прописано. Все равно хочется, чтобы что-то оставалось от автора, потому что я не буду лукавить, как редактор. Некоторые тексты я просто-напросто переписал по-другому. Но там уже в конце не будет стоять правдивая подпись. То есть это уже будет скорее Олег С., нежели там Лина Р. И, слава богу, таких материалов немного. Но так как замечание совершенно справедливое, будем стараться все-таки этим заниматься. Другое дело, что время, которое уходит на подготовку материалов, ну, я не то, что там буду сейчас жаловаться, но это нормальная работа в любой редакции при наличии сотрудников. То есть, бывает, приходит письмо, оно написано без слез не вглянешь, но бывает, что в нем есть факт. Это работает газета или журнал. Да, берется факт, он... по-другому описывается, подается, собирается подробности, и в конце, как Нальдер любит говорить, мы получаем конфетку. В данном случае это не всегда просто возможно, но просто в плане объемов, хотите, не хотите, да, жалуюсь. Вот прислали мне тут два файла очень любопытных. Один называется «История А», один из наших ветеранов так занимался этим лет 8. Ну, ни много ни мало, я посмотрел на объем 435 страниц. Ну да, пожал плечами, а со временем придется. Как-то так. Ну, я понял, будем стараться. И потом еще, может быть, я слукавил, я не все сказал. Опять же, примите это как мнение редактора, как мнение редактора. Я считаю, что при подготовке материалов, если человек все-таки взялся за текст, это, наверное, прозвучит жестко, но факт остается фактом. Педагогический аспект. Если ты что-то написал, изволь перечитать. Ну да, мне сейчас могут возразить, что ты как Петром Первым себя мнишь, говорить без бумажки, чтобы дуль каждого была видна. Но иногда, мне все-таки кажется, действительно, рано или поздно кто-то задумывается о том, что он написал. А в некоторых случаях, наоборот, вот эта сумбурная, в какой-то мере, сумбурная подача материала, она-то близка, что ли, на некоторых этапах человека. Логика появляется в действии позже, а то и не всегда. И, пользуясь случаем, если кто-то готов по мере возможности принять участие в редактировании материалов, милости просим. Работы есть. начиная от форматирования, потому что, честно скажу, иной раз задумываешься над тем, что вроде бы в резюме все пишут, что владеют офисными пакетами, но такое впечатление, что Word, программа, ну, для многих это вообще терроинкогнито. Дальше набора букв, слова и предложения никто не идет. Спасибо.
Сергей, алкоголик, у меня вот такой вопрос. Я в свое время был членом редколлегии Лозы, и всю эту кухню понимаю внутри. Но вот ты сказал, что получаешь материалы от ветеранов там на 400 страниц и так далее. Но я как понимаю, это все-таки не журнальные материалы, это вообще-то вопрос архива. Я всегда думал, что рано или поздно у нас должен появиться комитет по архиву, как это, в общем-то, в Америке есть. У меня тоже есть архив, и он у меня лежит пока мертвым грузом. И если я тебе буду ее посылать, это что-то даст, или мне лучше собрать все это, ну, как-то воедино самому и ждать, пока кто-то этим займется на уровне России. То есть у меня архив касается вот Сибири, Дальнего Востока. Вот, то, в чем я участвовал последние 20 лет. Спасибо.
Спасибо, Сергей, за вопрос и уточнение. Ты совершенно верно отметил, если мы возьмем руководство по обслуживанию американское, то архивная служба там выделена в отдельное подразделение. Ну и я продолжу твою мысль. Опять же, в этом руководстве написано о том, что у нас должно быть свое издательство. Это моя голубая мечта, но, я так понимаю, закончат поход другие. Может быть, даже не в наше с тобой время. Естественно, когда приходят такие архивные материалы, естественно, тут даже не стоит это обсуждать, по умолчанию это материалы для архива, для библиотеки. Но все равно для того, чтобы разнообразить издание, какие-то выдержки, сообщения о том, что появились такие-то попытки обобщить опыт, мы, в общем-то, и используем площадку журнала, потому что, я повторюсь, когда я предлагал проблемно-тематические управления для журнала, основной целью я ставил следующее. Это должен быть журнал о том, о чем мы говорим, о тех проблемах, которые существуют, которые мы обсуждаем в курилке, и зачастую не хотим их вытаскивать наверх. И только вот этот своего рода выстроенный калейдоскоп и позволит журнал сделать интересным. Потому что со мной можно не соглашаться, со мной много можно спорить, я готов к этому. Но выпуск журнала, который представляет из себя сборник историй, ну, это не совсем то, что я за время работы в прессе научился понимать от журнала. То есть журнал, у него есть реальная аудитория, это, собственно, читатели, есть потенциальная аудитория, которая узнает об этом издании от других. И если кого-то интересуют традиции, давайте почитаем о них. А вот интересует история, давайте почитаем об этом. Ну а по поводу того, что у тебя есть в архивах, мне кажется, если есть возможность, это нужно сейчас начинать структурировать на местах, потому что у нас, к сожалению, нет ни хорошего сервера, где все это может храниться, нет, что самое главное, архивариуса. И ты прекрасно понимаешь, что залить это все на диск или в облако, ну, это просто может также дальше висеть мертвым грузом. Спасибо.
Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Ну, у меня еще, поскольку это мне близко, просто когда мы издавали «Лазу», тогда Женя Цветнов говорил меня как бы писать. То есть у меня много лежит, но когда нет нужды что-то описывать, оно так и лежит. И я писал вот эту историю Восточной Сибири и Дальнего Востока, и в нескольких номерах она шла кусочками. Вот. И благодаря этому образовался определенный вот такой, ну, уже фактически почти брошюра, которая зависла, когда журнал закрылся. Она так незаконченно зависла где-то на 2007 или 2008 году. И вот интересно ли, вот, допустим, как ты видишь журнал? То есть я с тобой полностью согласен, что журнал – это не сборник истории, это голос АА. Это то, что животрепещет, о чем говорят. И вот то, что у нас произошло в свое время с Дюжиной и с Лозой, это, на мой взгляд, помогло донести все проблемы, которые были тогда в нашем содружестве, до мест, до, на всю страну. Потому что это был действительно голос АА. И вот в этом плане, как вот структура, допустим, какие-то постоянные рубрики, допустим, историческая, маленькая, история и так далее. В принципе, этому есть, как ты считаешь, место в твоем, в этом журнале? Спасибо.
Спасибо. Я понял, о чем ты говоришь, Сергей, потому что я держал в руках эти номера, где определенное количество полос отводилось под историю сообщества в регионах. Но тут опять же мы упираемся а. в редакционную политику, б. собственно, в понимание того, какой же мы продукт хотим произвести. Когда наш журнал достигнет по объему, ну, хотя бы там трети нового мира, ну, ты понимаешь, объемность, да, то, наверное, можно будет говорить о том, что будет и хороший исторический раздел, уже потому что рубрика начала вырисовываться как Клио АА, ну, клуб любителей истории анонимных алкоголиков, но как уже показал опыт, мы можем просто чашу весов перевесить в сторону истории. То есть какой-то альманах, да, наверное, сейчас вот так мысль уже обсуждается, коллеги, есть настроение задуматься над приложением журнала, опять же, если будет финансирование. Если помнишь, были такие издания, как «Подвиг», «Искатель». Вот, то есть, может быть, там попытаться саккумулировать и истории, потому что есть истории, они очень объемные, давать их кусками в каждом номере. Ну, это, мы тут же получим вопрос, чем, условно, Вася лучше или хуже Пети. А здесь мы какой-то, в общем-то, можем найти компромисс. Ну, в любом случае, это все имеет право на жизнь. И опять же, я надеюсь, что со временем, когда у нас будет издательство, и самое интересное, мы поймем необходимость, ликвидность любого журнала, потому что вот по итогам выпуска первого номера прошлого года, да, я могу честно сказать, что все деньги, которые затрачены на выпуск, были пожертвованиями возвращены. Более того, даже 5000 сверху образовалось. Я повторюсь, что планку мы сами себе высокую поставили. И теперь, в общем-то, приходится ее держаться. И здесь не потому, что я не хочу, просто каждый шаг нужно оценивать. И если мы действительно соберем какой-то альманах, где будет немного истории там в Сибири, немного истории Северо-Западного округа, То есть, чтобы всем было интересно читать, то это сослужит добрую службу. Потому что пока я считаю, что у нас, кроме нормальных практических материалов, очень мало практики какого плана взаимоотношения анонимных на местах со структурой власти. Потому что я хочу, чтобы по возможности читатель взял, прочел о том и увидел четкий алгоритм, как от идеи о создании группы дойти до первого собрания. То есть, куда сходили, что написали. Поэтому я и прошу, что пишите хотя бы сочинения небольшие, как вы это видите. Вот сейчас еще другая опасность стала появляться. Мы все так привыкли к интернету и к вербальному общению. Тут мне говорят: старичок, давай-ка я вот наговорю, это запишите, а кто-то потом расшифрует. Но, к сожалению, дескриберов-расшифраторов с языка еще очень мало. То есть, когда запускаешь программу, получаешь текст, потом правишь. А, в общем-то, саму редколлегию можно по пальцам пересчитать, потому что у нас одно из необходимых, но достаточных и жестких условий – прийти с идеей без плана ее реализации и личного участия, у нас так не проходит. То есть, да, по-военному, если хотите, инициатива наказуема исполнением. Я немножко отвлекся, тем не менее.
Спасибо. Так, еще вопросы, какие возникли за это время? Ну, если так, вот у меня еще такой вопрос. У нас есть в Иркутске, ну, достаточно, я знаю, по крайней мере, человек 6-7 бывших военных алкоголиков. Вот есть какая-то специфика, есть смысл как-то, может быть, аккумулировать опыт, в чем, ну, в разных званиях, от командира полка до там, лейтенанта. Вот, что-то такое. Потому что постоянно возникает идея работа с армией и работа, работа с армией. Я лично, ну, не вижу пока особого смысла, вот, ну, ГУФСИНа мы работаем, там, психологами и так далее, а вот с армией работать. Тем не менее, возникает вопрос, я читаю там, пытаюсь опыт работы, там, индусский опыт нашли работы в армии анонимных алкоголиков. Есть какая-то специфика, что можно было бы использовать тех офицеров, которые у нас есть, ну, чтобы они как-то работали с теми, кто сейчас служит. Или это все-таки лишнее, потому что алкоголизм, он везде алкоголизм, и вряд ли это что даст в принципе в будущем. Как ты на это смотришь, как сравнительно недавний военный? Спасибо.
Спасибо за вопрос, Сергей. Для начала я сделаю два уточнения. Бывших военных и бывших алкоголиков не бывает. А теперь, собственно, по существу вопроса. Вопрос к участникам. Кто-нибудь слышал о публикации в этом году в военном издании материалов об анонимных алкоголиках? Ну, приятно. Опять же, это говорит о том, что у нас система информирования не очень работает. Благодаря, в общем-то, нет, немножко не так. В общем, в этом году Денис, который живет в Израиле, мы с ним общаемся, рассказал мне о том, что на Камчатке есть тоже из наших паренек, он переехал с материка на полуостров, там всячески начал ну, не развивать, а просто восстанавливать, пытаться восстанавливать разрушенное, потому что на Камчатке алкоголики, как тот феникс, умирают, возрождаются, то есть вялотекущий процесс. Мы втроем дело обсудили, я на Камчатке служил, попросил я нашего камчатского Илюку подготовить материал, созвонился с бывшими коллегами по газете «Войск и сил Северо-Востока России. Тихоокеанская вахта» и организовал им встречу. Представьте себе, газета формата А3, публикация была на целую полосу. То есть это достаточно. Кто, если хочет, я могу прислать материал. Я считаю, что это вот на данный момент отличный опыт, который именно в печати был реализован. Перед самой пандемией, ну, Игорь, представитель РСО, соврать не даст. Мы приехали уже на встречу в Подмосковье, в один из городов Щелково. Но в самый последний момент дали дробь, уже собрали людей в актовом зале. В общем, встреча не состоялась. Надеюсь, к этому вопросу, когда ограничения будут сняты, она состоится. Теперь, собственно, к самой сути вопроса. Очень непростой в нынешних условиях. И ответить на него однозначно нельзя. Но вот в качестве примера я приведу из своей практики. 89-й год. Я написал заметку о том, что у меня три... Точнее, я раскопал, что три военных строителя совершили групповую пьянку, и, в общем-то, патруль их повязал, они оказались на гауптвахте в камере временно задержанных. Все хорошо, а как и раньше, все материалы просматривал военный цензор, вызывает меня полковник себе и говорит: «Знаешь, Олег, чудесная заметка, но надо тебе переписать». Я говорю: «Как?» Он говорит: «Элементарно. Напиши, что три солдата напились в разных местах, а встретились в камере временно задержанных». Суть. Документами было запрещено писать о том, что в вооруженных силах СССР могут быть групповые пьянки. Смысл? Мальчик есть, но на самом деле его нет. Сегодня ситуация следующая. Военная пресса, это я связывался с коллегами, знакомыми с «Красной звезды», военная пресса сегодня обеспечивает информационное сообщение, информационное обеспечение деятельности вооруженных сил во всех смыслах. И везде, где касается вопроса боеготовности, о наличии алкоголиков, это всегда говорит об готовности подразделения, тема очень щекотливая. И опять ситуация, ну, все то же самое, что и было 30-40 лет назад. 30 лет назад, за это я отвечаю, да, срок. Все то же самое. То есть пишут рекомендации для психологов. У врачей есть в списке заболеваний хронический алкоголизм, по которому человека могут уволить в запас. Но говорить об этом напрямую в прессе нам никто не даст. Соответственно, направленность воздействия у нас может быть только на членов семей военнослужащих. Грамотные психологи это понимают. Вот, например, тот психолог части, с которым мы ездили по итогам работы Игоря и подмосковных анонимных, это прекрасно и понимаю. Потому что раз нас не пускают к самим воякам, а не нужно мечтать о том, что мы можем проводить собрания на территории воинских частей, в силу уже мной сказанного, но работать именно с членами семей военнослужащих в военных городках шансы у нас есть. И вот недавно я специально разыскал брошюру АЭВ и вооруженные силы. У нас вроде ее перевод есть, и в то же время этого перевода нет. Там, в принципе, все разговоры, точнее, все рассказы идут о том, как человек жил в таких условиях, почему, как он действовал, и, соответственно, использовать возможности тех, кто служил, кто знает уклад. Их можно, я считаю, это опять же другая сложная проблема при работе с участниками боевых действий, у кого посттравматика полная, хотя тоже очень сложно. Но ворон ворону глаз не выклюет. И в конце концов, те, кто именно служил, хочешь не хочешь, у них все-таки в структурировании процессов определенных есть там опыт. Это тоже можно использовать. И одно дело, если есть возможность устроить встречу действующего командира полка с запасником, глядишь, между собой, за чаем, они найдут общий язык, потому что наличие женсоветов, по-другому они сейчас будут называться, никто не отменял. Второе, у нас система с прошлого года изменилась в плане структурирования процессов воспитательных. Названия стали сейчас практически теми, те же, что были при советской власти. Я для себя историю делю сейчас последние 40-30 лет на два периода, прекрасных и прибелых, сейчас мы прибелых живем. И, соответственно, коли эти структуры существуют, наверное, стоит попробовать постучаться, тем более у вас-то гарнизонов тут. И в самом Иркутской части есть, я знаю, прекрасно. Дальние гарнизоны сложнее, но тоже, наверное, может быть, в электронном виде можно попробовать. Но я больше чем уверен, что все упрется в количество исполнителей. Идея хороша, но для ее реализации нужно будет средства. Спасибо.
Спасибо. Ну вот Таня присоединилась, вот у нее вопрос есть. Вот. Таня из Москвы.
Да, всем привет. Слышно меня?
Отлично.
Ага. Я просто не знала, что Олег будет спикерить, но я так поняла, что он все-таки рассказывает о деятельности своей. Вот. Он, наверное, опытом уже поделился. Тогда у меня вопрос как председателю комитета литературно-издательского. Вот, мы говорили с тобой на эту тему, но, может быть, ты еще осветишь всех присутствующих. Вот твое видение работы комитета. Раньше он был отдельно, журнал отдельно, литературно-издательская служба отдельно, литературный комитет отдельно. Вот все-таки ты пришел сейчас, вот год отслужил, вот, в членах Российского Совета. Что дальше будешь делать? Почему я спрашиваю, потому что я ухожу, и мне интересно будет твое мнение, что, как надо нас поделить, литературно-издательский, что для этого надо предпринять, и насколько важно это сделать в будущем году. Спасибо.
Спасибо, Таня, за вопрос. Надеюсь, он будет не безинтересен и другим участникам. Немного предыстории. В прошлом году на заседании конференции, когда мы совместили литературный комитет был преобразован в литературно-издательский, сделано это было из тех соображений, чтобы оптимизировать выпуск. То есть раньше было как? Литературный комитет передавал сразу в издательскую службу, что-то мы верстали, что-то мы вычитывали. Но в литературно-издательском комитете, во-первых, я думал, что нам удастся реализовать задачи по созданию группы перевода, созданию группы корректоров, редакторов. И просто предполагаю, что придется мне становиться редактором журнала. У нас же сейчас комитет до сих пор называется ЛИК ЖАР, то есть мы под одной крышей все собрали. В предложениях, которые от комитета были высланы в повестку заседания конференции этого года, Одно из них звучало следующим образом. О разделении. То есть литературный комитет это все-таки должен быть отдельным комитетом, который будет заниматься переводами, если там будет служба такая создана. Скорее, тут даже не сколько переводами, сколько оценкой того, что появилось нового, если хотите, на книжном рынке, на сайте ААО, понимать и изучать необходимость перевода определенных изданий, новых. То есть именно та вот теоретическая часть работы, которая очень важна. Чем такое вот понимание вызвано, на мой взгляд? Вот за этот год не раз приходилось задавать вопросы по количеству литературы, если хотите, по ассортименту. Если в прошлом году на августовской встрече мне прямую лоб закатали вопрос, почему мы все еще не перевели, что есть у американцев на сайте? Причем задал это один из бывших членов РСО. Я на вопрос такой постановки не смог ответить, потому что я не знаю, почему мы все не перевели. Потому что для этого нужна планомерная программа, для этого нужны команды, которые будут понимать необходимость, которые будут изучать спрос. И сейчас я прекрасно понимаю, что у нас все-таки должен быть свой литературный комитет, издательская служба и отдельно журнал. Как ты, Татьяна, прекрасно знаешь, моя мечта, пусть она как идея фикс пока, о появлении в России корпорации аналогичной американской издательской. Это пока все мечты, но, по крайней мере, то, из чего она должна состоять, в принципе, сегодня уже становится ясным. Я думаю, что я не до конца ответил на твой вопрос, но в данный момент так смог.
Спасибо.
Вот у меня по этому поводу такой тоже, по этому и другому вот возник вопрос. То есть вот у нас в Иркутске в окружном комитете есть, то есть раньше было три комитета отдельно по лечебным, по информированию с общественностью, по СМИ и так далее. Сейчас это все объединили в один комитет. И понятно почему, что в идеале желательно, чтобы были отдельные комитеты, чтобы они работали. Но ресурсов явно не хватает, и поэтому приходится это объединять, потому что они достаточно близки к тому, кто работает с общественностью, тот может поработать с разными там другими видами общественности или там. И поэтому все это объединяется. И вот в Российском Совете, я думаю, сейчас тоже, в общем-то, нет такого. Во-первых, он маленький, 7 человек, это в этом году это явно недостаточно. А во-вторых, есть определенная специфика, определенные вот эти вот образование должно быть для этих людей, которые бы этим занимались. И поэтому я вижу, что вот это объединение, оно так же вынужденное, как и у нас в общий комитет.
Совершенно верно.
Вот, потому что иначе, если это не объединить, то это вообще делаться не будет. Вот, поэтому вот этот вопрос, это как раз, и количество членов Российского Совета, почему всегда в последнее время шло на уменьшение, я вот понять не могу. Потому что когда я был членом Российского Совета, 11 человек было... Там были другие проблемы, но, тем не менее, это всегда было. Вот. И, в принципе, нужно идти и смотреть. И, опять-таки, подбор людей. Почему, вот опять-таки, в прошлые разы, когда местные структуры предлагают члена Российского Совета, а конференция либо их, то есть не рассматривает, либо там, ну, как всяко было, вот, в то время, когда не хватает, в общем-то, служителей. И, ну, кадровый комитет в Америке есть, у нас несколько раз пытались это делать. То есть там предварительно, заблаговременно ищут кандидатуры вот как раз на издательскую, там, на литературу на, и так далее. И тогда представляют их конференции. Конференция уже смотрит, удовлетворяет или нет. Я уж не говорю о том, что региональных членов Совета в США конференция фактически визирует, а выбирает делегаты из этих регионов, которые их посылают. Потому что, ну как вот, допустим, делегат от Иркутска может оценивать работу в округе там, Санкт-Петербургского или еще какого-то. А вот именно сибирские, петербургские, вот они выдвигают, и это, мне кажется, вполне логично. Ну, то есть это опять-таки вопрос вот, нашей уставной службе и нашему дальнейшему развитию. А вот вопрос у меня какой? Вот по, опять-таки, по службе по переводам. В 2005 году я был в Австралии на собрании по службе Азии и Океании, там Грег Мут делал доклад, он у меня до сих пор есть в аудио виде, вот, ну, у меня диск записан, о том, вот, как вот в мире к этому подходит, и что в Испании уже готовится третий вариант перевода, то есть ну, идет такое стремление достичь уровня оригинала. Вот сейчас у нас уже много лет работает эта группа, и опять-таки непонятно, нету реальных сроков, даже примерных, а когда все-таки что-то будет. Вот, как я понял от Грега Мута, они вот, допустим, сколько-то лет работали, сделали вариант и сдали новый перевод. И продолжают дальше работать. Может быть, лет через 10 издадут уже третий вариант. Но, по крайней мере, сейчас у них уже есть лучший. Почему у нас это нет? И твое личное мнение, а вообще это актуально или нет? Может быть, в принципе, некуда спешить? В общем-то, выздоравливали 30 лет по той книжке. Может быть, и оставить? Как ты думаешь? Спасибо. Я еще это
Сергей, к тому, что... у меня у нас вопрос к участникам. Собрание. Всем ли это интересно? То есть сколько там еще человек осталось слушать? То есть я отвечу в любом случае. Если кто-то скажет, что интересно, каким-то может образом проявитесь в чате мне для понимания. Просто. А, собственно, итак, вопрос первый. Нужна ли работа по уточнению перевода? Так? Второй. Системный вопрос. Я правильно понимаю? Ну, начну со второго. Я не готов и не дерзаю, не имею права отвечать за заседание конференции, за весь совет. Я могу в данном случае, как увлеченный доверием, или как просто Олег, одно могу сказать, что совершенно верно подмечено тобой было, что и укрупнение – это не от хорошей жизни. К сожалению, у нас многое держится, бывает, на одном-двух людях. Человек исчезает, все. До тех пор, пока мы не за страх, а за совесть, каждый в своем месте из служащих не будет выполнять свое дело, если хочешь, то, чтобы стать Биллом, ну, нужно для этого, кроме желания, еще... и определенные требования. Стать Биллом, я имею в виду, ну, чтобы положить всего себя. Это не очень просто. Нужны помощники. В плане количества, точнее, кандидатур на должность служения в литературном комитете, в этом году наш комитет и РСО его решение поддержал. На литературный комитет планировался Юра из Таганрога, делегат, он уже в теме, в общем-то, понимает, как и где нужно строить работу. Помимо всего прочего, почему я считаю необходима эта реорганизация? Некорректно, когда член РСО и председатель литературного комитета еще является и редактором журнала. Потому что по нашей системе треугольничка вот этого, внизу у нас в левой ячейке член РСО, вправо у нас журнал. Я сейчас не буду говорить о праве голоса или неправе голоса, но совмещая две должности, во-первых, мы теряем один голос при голосовании в совете, что мне тоже кажется не совсем корректно, ну и чисто физически. Одно могу сказать, что, поверьте, выпустить журнал, это не посидеть 20 минут за компом, накидать туда картинок, потому что весь процесс выпуска, он, в общем-то, ложится на небольшую группу людей. Так что какие-то реабилитационные меры должны быть однозначны. Приветствуются любые начинания, пожелания. Работа найдется всем. Было бы желание, но одна у меня просьба ко всем, кто готов пойти в Литкомитет или в журнал, решить для себя сначала. Вы навсегда или на покурить? Потому что после последнего заседания конференции 2019 года в чате литературно-издательского комитета 26 человек. Сейчас в заседаниях участвует 6, максимум иногда 10. Прихожане, захожане, кто решил заглянуть, вспомнил, сегодня забегу, а может и стоит. Или 1-2, я вот это сделаю, все, потом ни слуху, ни духу. Лучше сначала решить это для себя, ну а потом уже заявлять о своем желании работать. Теперь, что касается работы над уточнением перевода большой книги. Общался я тут с одним копчиком, он мне процитировал человека, он жил в Европе, потом жил в Америке, потом снова вернулся в Европу. И очень мне понравилось это суждение. Он говорит, как вот быть, мы вот уточняем, вот в Америке-то. Ведь нет необходимости уточнять, правильно? Я думаю, все, кто слушает, поймут, о чем идет речь. То есть нет уточнения переписывать книгу, написанную на английском языке. Так и у нас. Не стоит переписывать Гоголя, потому что мы все читаем по-русски и знаем язык. Но вопрос, с какого же перепуга-то количество алкоголиков меньше не становится? Почему пьют? Почему приходят? В книге дело или в голове? Это не значит, что я сейчас скажу, что вся эта работа никому не нужна. Трудности перевода, они существуют всегда и везде. Первое, что на ум приходит, Шекспир. Недавно на чате переводчик прочел. Оказывается, в 5 главе там есть две строчки, которые в первой половине 20 века было принято переводить «Оленя ранило стрелой», то в 21 веке, исходя из того, что язык упростился, нужно же быть ближе к массе, ближе к улице, ближе к площади. Эту же фразу, извините за мой французский, неофиты переводят «козлу стрела попала в жопу». То есть итог ранения, правильно? В обоих случаях. Но как оно подано? История работы нашей РГ, извините за тавтологию, она действительно непроста. Вы знаете, что занимались этим уже разные люди. Кто-то уже не с нами. В этом году работа продолжается. Сейчас заканчивается заново 6 глава, на очереди 7. Там масса моментов, что уточнение перевода, я просто участвую в ее работе. Поверьте, масса моментов. Иногда один кубик, это мы считаем абзацы, да? У него тратится по часу, потому что там масса моментов очень сложных. Два переводчика, имеется в виду, не вербалисты, один переводчик-синхронист. Участвуют еще три человека, которые работают с новой редакцией каждой главы, ну, то есть заново ее отрабатывают. Все это дело аккумулируется. И опять же, если мы говорим об одном и том же документе, Сергей, о требованиях, которые были озвучены Грегом о переводах, там же везде черным по белому лейтмотивом идет речь о коллегиальности. В этом году мы устроили рабочую встречу в рамках Литкомитета с польскими коллегами, которые рассказали о том, как они 10 лет занимались уточнением перевода. Была тоже очень непростая, очень болезненная. Но в данном случае их опыт тоже интересен. Все это не так просто. Они это сделали. Да, уже звучат голоса, что вот полякам хватило 10 лет, а у нас там конь не валялся. Я считаю, что просто в данный момент некорректно ставить задачи типа «вот вам год, заканчивайте». Нужна просто частая обратная связь. Вот сейчас некоторые моменты мы сами можем градус кипения снизить, если будем не просто чехвостить и материть рабочую группу, а будем обращаться к ним с тем, не с письмами просто так, когда будет книга, потому что, поверьте, находясь на, скажем так, в роли ведущего пресс-конференции и связующим звеном между РГ и сообществом, я, честно говоря, уже устал от вопросов, когда будет. И очень рад вопросам следующим. Мы сами члены рабочей группы рады, когда приходит вопрос такой-то, что вот в оригинале это звучит так. В нашем переводе звучит так-то. А нет ли здесь такого-то смысла? И нет ли смысла такого, как один из известных всем персонажей, который сам переводит книгу? То есть вот на конкретный вопрос, если он многих интересует, рабочая группа даст ответ. Это снимет определенное напряжение. Но опять же, отвечать за всю рабочую группу я не могу. Я надеюсь, что рано или поздно эта работа будет закончена. Причем, я надеюсь, еще при нашей жизни. Шучу, конечно. Вот. А то, что кто-то пользуется, извините за аналогию, может, она будет неуместно, Евангелием от Гриши, Евангелием от Ивана или еще от кого-то, да? Давайте все-таки так. Наверное, тот перевод, который существует сейчас, он тоже имеет право на жизнь, раз он столько времени используется. Не все в нем так плохо. А если есть какие-то спорные моменты, вас это очень интересует, то поверьте, двери РГ открыты, почта есть, пишите. Да? Спасибо.
Так, ну что, будем завершать, у нас время уже подошло к концу. У кого-то есть вновь срочный какой-то вопрос? Если нет, тогда давайте прочитаем